спортсмена за применение допинга. Есть такие, вот, кто за такое? Как это сделано в Италии, в Китае, в некоторых других странах? Нет таких? Есть, да? Один человек? Нет, давай не проси. А можно спросить, почему? Поэтому его нужно посадить потом, если он не нарад. Соответственно, второй вопрос. Нужна ли уголовная ответственность для тренера, врача иного специалиста, вспомогательного персонала, который с обманом либо открыто склонял к применению допинга спортсмена? Вот для тренеров нужна уголовная ответственность или нет? 4, 5, 6, 7, 8. Ну, меньшинство, тем не менее, процентов 20, наверное, да, не больше, от присутствующих. Могу сказать, что у нас тоже разделились голоса сегодня, но у нас разделились, наверное, пополам. Потому что часть юристов и специалистов, там не только юристов в экспертном совете, пришла к выводу, что да, нужно усилить, это будет способствовать, в том числе, предупреждению таких явлений. Но вот часть юристов предлагает осторожно подойти к этой проблематике. И меня вот сразу, чтобы вы задумались и поняли, что не все так просто. Скажите, пожалуйста, а как мы в таком случае совмещать будем даже хронологически уголовную ответственность и спортивную ответственность, которая применяется за склонение к допингу? Потому что тренеры и врачи сборных или команд, команд клубов или тренеры конкретных спортсменов, они относятся к субъектам спортивной ответственности по антидопинговым правилам, да, их кодексам различным, ГЛАДовским, и так далее, и так далее. Иными словами, если там два года назад мы, казалось бы, похожие примеры разбирали по борьбе с договорными матчами, и законодатели предложили конструкцию в законе о спорте, что сначала выносится приговор, государственный приговор по уголовному делу, признается виновным конкретно физические лица в манипулировании спортивным результатом, а потом применяется спортивная ответственность. И для этого мы разрешили по 284 статье усилить санкцию, действовать методами оперативно-розыскной деятельности, включая прослушку телефонных разговоров, интернет-переписки и так далее. И там оценка была такая предварительная, что нет сложившейся практики негосударственного привлечения к ответственности от тех лиц, кто связан с договорными матчами. И отдали мяч на сторону государства. Когда государство через государственную систему правосудия приняло решение, тогда мы отреагируем спортивными санкциями. Но здесь схема другая, нынешняя, в этом. Сейчас существует действующая, серьезная ветвь, начинающаяся, по сути, от национальной антидопинговой организации, как она там называлась, как бы сказать, Москва-САД, как она называется, значит, и заканчивая спортивными арбитражами, например, Лазанским судом, либо спортивным арбитражем при торговом Российской Федерации в России, это явно не государственная ветвь рассмотрения споров и наказаний, это применение спортивной ответственности, и тогда возникает вопрос, а как это будет совмещаться с потенциальным следствием, которое будет по вот этой предлагаемой новой статье. Хотя, повторюсь, есть страны, их много, носом через, скажем так, я думаю, не меньше десятка, да, которые имеют в уголовном законодательстве преследование и спортсменов, и тренеров за антидопинговые нарушения. И более того, есть и примеры, когда этих лиц осуждают. Поэтому это только один из аспектов, то есть вот вопрос конкуренции между спортивной ответственностью и уголовной ответственностью, в данном случае и системой вот этого, ну, назовем так, судопроизводства, да, поэтому в отношении спортивных санкций можно так вот квази-судопроизводство. Есть еще и проблемы, что делать с административной ответственностью, которая у нас была введена несколько лет назад для этих целей, когда тренеры должны быть дисквалифицированы, административно дисквалифицированы за содействие применению допинга и так далее. Просто я к тому, что никогда не следует быть категоричным, если у вас есть, если у вас есть информация. Потому что как раз обилие информации, обилие примеров показывает, что любое решение имеет свои плюсы и минусы. Здесь нужно очень взвешенно подойти к проблематике уголовного преследования соответствующих лиц, потому что может быть и достаточно существующих спортивных санкций, если их применять неизбирательно, и применять их грамотно и с принципом неотвратимости последствий или персонификации. Тем более, что кто хоть чуть-чуть занимался спортивным правом, знает, что в борьбе с допингом, действует, по сути, такая завуалированная презумпция вины. Если проба положительная, то ты обязан сам доказать свою невиновность или смягчение вины, чтобы привело, например, к уменьшению объема санкций, которые тебе применят, меньшее количество, например, месяцев дисквалификации. И, конечно, есть одиозные случаи, такие как, я приводил пример на своих занятиях, когда через Лозанну доказали, что был поцелуй в ночном клубе девушки, которая на губах имела кокаин, ну вот так сложилось, и, соответственно, смогли оправдать спортсмена соответствующие. Но это такие дела, которые не совсем стандартные, да, есть большее количество дел, где все заканчивалось печально и справедливо заканчивалось печально для спортсмена, когда он был справедливо обвинен в применении допинга. Окей, но это было некое вступление, просто чтобы те несколько минут, которые у нас до начала. Значит, я хотел бы напомнить, кто я такой, какая тематика сегодняшнего нашего мероприятия. Тематика связана с прекращением трудового договора со спортсменами. И я бы сразу хотел отметить, что я буду вести речь, как правило, в двух направлениях. Они иногда параллельно, иногда расходятся довольно значительно. Это то, как воспринимает всю эту проблему, скажем так, органы государственной власти. Это парламент, Минспорт, Верховный суд в связи с, например, принятием постановления Пленума Верховного суда 24 ноября по главе 54.1. Вот, Трудового кодекса. Но есть еще и второе направление, это регламентные нормы, их фактическое применение вот как раз той проблематики, которую мы поставили название. И более того, в футболе, в частности, мы имеем довольно серьезный уход от мнения государства, от законодательства Российской Федерации в сторону как раз позиции Лозаннского суда, позиции ФИФА и позиции органов ФФС по определенным вопросам. Это связано с тем, что существует в футболе, в отечественном, в частности, попытка, и довольно удачная, избежать государственного рассмотрения споров трудовых. Для этого выстроена система органов федерации, то есть в Российском футбольном союзе. На текущий момент пока еще это два органа, это палата по разрешению споров и комитет по статусу игроков. Комитет на текущий момент выполняет апелляционную функцию по отношению к решениям палаты, однако с января следующего года комитет эту функцию утратит по поправкам, которые приняты в среду на исполкоме Российского футбольного союза. Регламент, насколько я знаю, уже вывешен в новой редакции на сайте РФС. Палата по разрешению споров будет первой и окончательной российской инстанции по рассмотрению трудовых споров спортсменов, тренеров и клубов. И, соответственно, следующей инстанции тогда, по желанию обиженной стороны, которая не удовлетворена решением палаты, будет Лозаннский суд КАС. Также напоминаю, что в ближайшей перспективе, я думаю, речь идет о одном годе, в ближайшие 12 месяцев, я предполагаю, что государство зафиксирует в законодательстве, как в процессуальном, так и в спортивном законодательстве, автономность индийского разбирательства, автономность спортивных арбитражей. И приоритет рассмотрения спортивными арбитражами спортивных споров, включая трудовые споры спортсменов и тренеров. Это очень важный шаг, он запланирован в поправках и в закон о спорте, и в закон о индийском разбирательстве, последний принят пока только в первом чтении. А поправки о проспорте подготовлены, и они уже официально получили согласование всех федеральных функциональных властей, которые заинтересованы в этом, от Минтруда до там, Минэкономразвития и Минфина. И думаю, что до конца года поправки закона о спорте, масштабные, посвященные новому понятию проспорта, проблематике лиги в отношении с федерацией, агентской деятельности в спорте, и в том числе статьи, посвященные разрешению споров в спорте, в профессиональном спорте и спорте высших достижений, это появится, я думаю, уже тогда в следующем году. Или подписан, надеюсь, закона, который скорректирует, увеличит объем основного закона, закона о физической культуре и спорте 7-го года. Значит, что касается, это просто пояснение, потому что примеры, которые я буду приводить, те кейсы, которые, может быть, не называя там конкретно футболистов или хоккеистов, или клубы, они, получается, эти примеры будут разниться. Скажем так, это примеры одни, где у нас есть возможность государству поправить или решить сам спор, или поправить кого-то. И второе направление – это когда существует вот эта вот система футбольная, когда, минуя государство, рассматривается по вот этой вот ответвлению в БОК, в органы федерации и в Лазанский суд. Напоминаю, что по международным спорам, там, где игрок, например, иностранец, либо клуб иностранный, то такие споры рассматриваются по общему правилу в органах ФИФА. В качестве первой инстанции это палата разрешения споров ФИФА, а уже потом также образуется КАС, если недовольны страны. Поэтому это вот футбольная особенность. Не уверен, что ее возьмут в качестве примера другие виды спорта. Вот в хоккее не получается, они не доверяют Лазанскому суду почему-то, и у них все заканчивается на стадии дисциплинарного комитета КХЛ, например, при мифической возможности оспорить решение в третейские суды в России. Как вы знаете, если здесь юристы присутствуют, здесь есть, третейские суды не имеют права в России рассматривать трудовой спор до как раз той поправки, которая готовится. Значит, что касаемо ближе к нашей тематике, это прекращение трудового договора со спортсменами. Значит, я предложил бы, если есть возможность, конечно, да, вот трудовой кодекс, чтобы был перед глазами, потому что многие комментарии с моей стороны, они основаны на вот восприятии зрительного, в том числе вот тех норм, которые существуют как в целом для любого работника, это 77-я статья и далее, так и для вот той категории, о которой мы будем более подробно говорить, спортсмены. Соответственно, это глава 54.1. Значит, в чем есть сложность? Я, наверное, первый блок посвящу вот как раз, как государство видит себе проблематику прекращения трудового договора со спортсменами и как в этом может, к сожалению, или к радости для спортсмена вмешаться регламентная норма, которая либо дает определенное преимущество по сравнению с иным работником, ну, например, юристом, да, которого уволили, как он считает, незаконно, или, наоборот, ограничивает права спортсмена и вводит даже зачастую механизмы, которые ударяют по его карману, например, и так далее. То есть ухудшают его положение по сравнению с положением стандартным любого другого работника. Соответственно, в Трудовом кодексе я предлагаю вам открыть 77-ю статью, посвященную общим основаниям прекращения трудового договора. Обратите внимание, что сама статья содержит незакрытый перечень, она заканчивается, что иные основания могут быть в других федеральных законах, и была у нас задумка в свое время, вот когда еще не было главы 54.1, а готовился сам закон о спорте, была идея как раз иметь главу, аналогичную не в Трудовом кодексе, а в законе о спорте. Но когда мы поняли, что это потребует переноса терминологического инструментария, не очень удобного для закона о спорте, мы решили рабочей группой все-таки отдельно разобраться с законом о спорте и параллельно начать создание главы новой в Трудовом кодексе. И что и получилось, и синхронизировать дату их вступления в силу. Как вы помните, они вступили в силу в марте 2008 года, поэтому это одновременно. Итак, 77-я статья. И мы видим сразу самый первый случай, самое первое основание, которое очень часто используется в спорте, и в футболе, и в других командных видах спорта, это соглашение сторон. Какие здесь проблемы возникают на практике в спорте? Можно ли считать сформулированное предполагаемое соглашение сторон в тексте трудового договора, достигнутое в день подписания трудового договора? То есть, иными словами, когда стороны описывают какую-то ситуацию, ну, предположим, на скидку, что клуб утрачивает профессиональный статус или, например, попадает на дивизион ниже по спортивным результатам соответствующего спортивного сезона. И стороны пишут, что вот стороны в таком случае считают, что у них заранее достигнуто соглашение о том, что такой трудовой договор будет прекращен. Это я привел такой более понятный пример, потому что, поверьте, клубы и футболисты,
иногда и представляющих агентов пытаются сформулировать иногда очень непонятно формулировки, когда они видят, как они видят себе это будущее прекращение трудового договора. И потом разбирает, соответственно, орган РФС или ФИФА, или Лозаннский суд, как это в футболе трактовать. И что стороны имели в виду на самом деле за этими путанными формулировками. В том числе, кстати говоря, и возникает сложность здесь, вот ко мне подходили как раз до лекции ребята, спрашивали, очень интересная проблема, я на ней сегодня не буду полно останавливаться, это проблематика опции выкупа. То есть ситуация, когда стороны заранее договариваются, что при определенной выплате со стороны клуба ли следующего, либо самого футболиста, стороны заранее соглашаются, что договор будет прекращен по соглашению сторон. Повторюсь, по-разному называют данную модель и сами стороны, и Лозаннский суд, вот мы получили буквально недавно перевод дела одного из наших Лозаннского суда, решение по одному из наших футболистов российских. И там судьи провели вместе с секретарем, как я понимаю, этой панели, провели огромную работу по попытке систематизировать, а что было принято вот по опции выкупа в предыдущих решениях Лозаннского суда. Потому что вы догадываетесь, что арбитров-то много в кассе, по сути сотни, и не факт, что тот, кто попал в эту конкретную панель, знаком с аналогичными решениями предыдущих составов. Поэтому в данном случае аппарат Лозаннского суда помогает арбитрам, и в итоге они пытаются обобщить, и в том числе выяснить отношение предыдущих составов вот к похожим ситуациям. Поэтому вот эта вот опция выкупа, она тоже является одной из проблемных, тем более, что в российском регламенте, в регламенте РФС и тем более в трудовом праве России, это просто белое пятно. И здесь, по сути, регламент ФИФА с соответствующей оговоркой вынуждены применять стороны и формулировать это в текстах трудовых договоров очень некачественно, на что обращает внимание вот Лозаннский суд, в том числе по тому делу, которое было рассмотрено. Поэтому, повторюсь, я вот к этой проблеме пока возвращаться не буду. Она частично разобрана в книжке в моем соавторстве с Прокопцом по разрешению футбольных споров. Там есть несколько примеров, как либо Палата ФИФА, либо Лозаннский суд рассматривали проблематику опции выкупа. Но она, книжка уже подустарела, потому что за те несколько лет, что прошли с ее выхода, уже вышло несколько новых решений. Плюс, вот повторюсь, вот решение надо вот уточнить, скажем, у сторон, скажем, этого дела, можем ли мы использовать в дальнейшем трактовки, которые даны там для публичного обсуждения. Но пока я не могу называть ни клуб, ни фамилию игрока для того, чтобы приводить очень конкретные примеры. Тем более, что там просто ситуация изобилует какими-то подробностями, которые повлияли на позицию суда. И не факт, что вы сможете потом аналогичное дело, как вам оно кажется аналогичным, добиться такого же результата в Лозаннском суде. Значит, следующий момент, следующий пункт 77 статьи – это истечение срока трудового договора. По сути, этот пункт связан еще и с проблематикой самой срочности трудового договора спортсмена, поскольку всем известна позиция трудовиков, как по специализированному трудовому праве, что срочный трудовой договор изначально считается не очень удачным договором и более ущемляющим права работника по одной простой причине. Появляется дополнительное, очень легкое основание прекращения трудового договора, более того, совершенно не завязанное, например, на вопросе вашей болезни, то есть вы можете быть уволены во время нахождения на больничном листке и так далее, и так далее. И в этой связи и Верховный суд, вот постановление пленума, которое вышло, и раньше столкнулся с проблематикой, должны ли быть в спорте срочные договоры трудовые, и должны ли они быть, в общем-то, всегда. Я имею в виду, что договоры на неопределенный срок для спортсмена не характерны. И я, если честно, пытался весной даже сформулировать поправку в трудовой кодекс, главу 54.1, что все-таки всегда для профессионального спорта трудовые договоры со спортсменами или тренерами, ну, как минимум со спортсменами, должны заключаться срочными, а не вот та странная опция выбора, которая на ней ставит крест регламенты соответствующих организаторов соревнований. Потому что я, как представитель РФС, конечно же, в регламенте пропишу, что я просто не приму на регистрацию договор, который заключен на неопределенный срок. Потому что у меня мои конструкции регламентные, в том числе защита стабильности договоров, построены как раз на базисной идее, что существует срок действия таких договоров. Более того, как вам потом немножко открою, если вы останется время, что даже этот срок делится на, например, так называемый защищенный период, когда прекращение такого договора в одностороннем порядке влечет усиленные санкции, и, соответственно, иной срок. Да? Более того, было сложно в свое время объяснить депутатам Госдумы, что, например, трудовые договоры с несовершеннолетними футболистами, да, у нас они заключаются на срок не более 3 лет. Потому что они, с точки зрения трудовика, это нонсенс, потому что срок трудового договора, чем он длиннее, тем лучше. Это логика. Однако они забывают, что существуют вот те самые шлейфы финансовых обязательств за теми игроками, у которых прекращается трудовой договор, например, с истечением срока, но они в силу возраста считаются еще условно либо принадлежащими в спортивном смысле этим клубам, либо возникает обязанность у клуба номер 2 и следующего работодателя при определенных условиях выплатить компенсацию клубу номер 1. А тем самым, как вы догадываетесь, ухудшается на мобильность этих ребят, то есть трудовая мобильность, то есть затруднено их трудоустройство к последующим работодателям. И в том числе и проблематика автоматического продления таких договоров, это тоже особая тема, она напрямую не относится вот к прекращению трудового договора спортсменов, но вот эта вот пролонгация, это отдельный, я бы сказал, отдельный такой институт, что ли, в рамках вот этого исследования, по которому тоже нет пока устоявшейся практики. При каких условиях возможна автоматическая пролонгация трудового договора спортсмена-футболиста в частности, и так далее. Кстати говоря, про срок тоже, про ту дату, когда он истекает. Вот в хоккее, в регламентах КХЛ установили, что сроки трудовых договоров у всех должны заканчиваться синхронно. Я имею в виду выбрана определенная дата, которая одинакова для всех хоккеистов данной лиги. Можно, конечно, я имею в виду дата внутри года. То есть понятно, что может звучать на 1 год, или на 2, или на 3, но всегда с учетом стабильности календаря соревнования, что для футбола, наверное, наивно полагать, что это будет. Так вот, в хоккее установлены единые, по сути, вот эти вот даты. В футболе же получается кто во что гораст. И мы можем иметь трудовые договоры, которые могут заканчиваться, например, предположим, 20, почему-то в ноябре вот заканчивается трудовой договор у футболистов. Хотя есть оговорка, единственное, что минимальный срок трудового договора в футболе по регламентам и FIFA и РФС должен составлять до конца сезона. Но не указано, что он должен попадать на будущие сезоны, обязательно на целые сезоны. Таким образом, можно, например, получается довольно странно заключить, например, на 1,5 года, ты охватишь один ближайший сезон, но у тебя кусочек залезет следующего сезона. И это ставит, на мой взгляд, не очень удобное положение, как ни странно, обе стороны. Потому что или игрок останется без работы, когда он не сможет трудоустроиться в силу наличия так называемых регистрационных периодов или трансферных окон, как их называют иногда журналисты. И клуб может потерять, и футболист может пошантажировать в условиях того, что клуб не сможет сделать заявку, он может пошантажировать вопрос продления трудового договора, даты истечения которого состоит вот в такое неудачное время. Поэтому, конечно, там мои рекомендации сводятся к тому, что даты истечения трудовых договоров, срок действия, конечно, логичнее было бы ставить на межсезонье, когда есть возможность обновить команду разумным, рациональным способом, а не вот таким экстренным, как это сделано в случае вот дат других. Теперь несколько слов о таком целом блоке прекращения трудового договора, когда это связано с инициативой работодателя. Для этого я предлагаю перейти к 81 статье Трудового кодекса. И обратить внимание уже здесь на позиции по ряду вопросов Верховного суда, Пленума Верховного суда Российской Федерации. Ну, одна из проблем, которая возникает, все ли основания, которые указаны в 81 статье, можно было бы считать справедливо применяемыми к спортсмену. Сейчас я веду речь, по сути, повторюсь, о командных игровых видах спорта, допустим, по футболисту. И вот у меня меня, например, взгляд падает на некоторые основания, я выражаю сомнения в возможности применения таких оснований увольнения. Ну, например, пункт второй – сокращение численности или штата работников организации. И пункт третий – несоответствие работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Вот я очень сильно сомневаюсь, что если футбольный клуб в реальности применит такое основание прекращения трудового договора, что обиженные футболисты или футболисты не смогут взыскать энную сумму компенсации в органах РФС и в Лазанском суде. Почему? Потому что регламентные нормы футбольные предусматривают, заметьте, не восстановление на работе в случае установления факта ошибок клуба, да, при увольнении, а предусматривает очень простую финансовую компенсацию. Она простая, я имею в виду, по установлению, она может быть непростая по расчету, но идея, взятая из ФИФА, из регламента ФИФА, она довольно проста. Любое лицо, имеется в виду любая сторона трудового договора, которая в одностороннем порядке попыталась досрочно прекратить трудовой договор без уважительных причин, должна быть финансово наказана, а в некоторых случаях еще и наказана дополнительными спортивными санкциями. Вот так обеспечивается стабильность трудового договора со спортсменом, ну, с тренером. Значит, обращаю внимание, это зеркальная норма. Это значит, что как футболист, который пытается сбежать из клуба через год, например, после работы, так и, например, клуб, который почему-то недоволен работы этого футболиста, например, в силу смены главного тренера, и, на их взгляд, не укладывается игра этого спортсмена в ту логику, либо особый характер некоторых футболистов, в том числе в раздевалках, как они себя ведут по отношению к тренеру. Вот, ну, не нравится. И хотят избавиться, в таком случае, от спортсмена. И так вот, по общему правилу, повторюсь, происходит наказание. Но заметьте, не восстановление на работе, поскольку органы федерации, органы лиг и, я предполагаю, Лазанский суд, если бы перед ним поставили такую задачу, вряд ли бы смогли восстановить на работе. Здесь мы, на наш взгляд, мы как общественная линия, как негосударственная линия регуляции вот этого процесса, мы не можем заставить нарушить принцип свободы труда и заставить работодателя выпускать его на поле, включать заявку и так далее. Мы можем просто, на наш взгляд, по заранее прописанным правилам, наказать виновную сторону в пользу обиженной стороны. И, используя спортивные санкции, обеспечить, ну, более-менее восстановление справедливости, но не восстановление в том самом полном объеме прав обиженной стороны, потому что, повторюсь, не наша задача заставлять играть игроков в конкретном клубе. Наша задача просто постараться восстановить справедливость вот через финансовый в основном механизм. Так вот, значит, что касаемо двух вот этих положений. Значит, сокращение или несоответствие занимаемой должности вследствие аттестации проведенной. Когда орган, который разрешает спор по уволенному футболисту, например, согласитесь, что классически, конечно, это в основном дисциплинарные взыскания, я сейчас об этом буду более подробно говорить, но вдруг футбольному клубу, его руководству пришло в голову применить именно вот эти вот основания. Мне кажется, что нужно футбольному сообществу, я на рабочей группе в футбольном союзе обязательно это предложу чуть позже, сформулировать все-таки толкование 81 статьи применительно вот к нашему регламенту по ситуации перехода РФС. Вот в части сокращения численности или штата. Вроде бы закон при соблюдении тех процедур, которые установлены Трудовым кодексом, будет соблюден, если будет, например, сокращено количество футболистов в футбольной команде. Например, вместо 36 человек их станет, например, там 30 человек. Да, вот шестерых они уволят по сокращению численности. Но с точки зрения того, что у них действуют срочные трудовые договоры, и с точки зрения того, что ты как работодатель обязался их обеспечивать работой вот на тот срок, который установлен этими договорами трудовыми, я бы, вот если бы я был арбитром палаты, да, я бы счел бы скорее, что это злоупотребление со стороны клуба, и повторюсь, не в целях восстановления на работе, а в целях финансового наказания клуба за то, что он применил такое не очень уважительное с точки зрения футбольных обычаев основание прекращения трудового договора. Вот по аттестации. Здесь чуть сложнее. Я в своей деятельности сталкивался с тем, что в некоторых клубах действительно реально установлены локальными актами порядок прохождения аттестации спортсменов, футболистов в частности. И на мои тогда вопросы, это было там середина 2000-х годов, как это происходит, мне объясняли, что есть теоретическая часть, есть практическая часть, в частности, должны показать результаты по тестам определенной физподготовки, в том числе интервальный бег, или происходит оценка результативности по результатам контрольных матчей и так далее. Существует аттестационная комиссия, это проходит, но не проходило это в этом клубе, по-моему, каждый раз в один и тот же месяц года, там, условно, например, июнь. Вот всегда в июне у них проходила аттестация. Но я не совсем уверен, что орган, рассматривающий будущий спор, сможет поддержать позицию клуба о самой возможности, о возможности считать уважительной причину прекращения в одностороннем порядке трудового договора со стороны клуба, если это произошло в результате аттестации. Потому что практика Лозаннского суда, например, идет по такому пути, что риск снижения качества игры футболиста вплоть до спортивной травмы, но даже если это произошло в силу вот такой определенной лености футболиста или, наоборот, роста качества игры других футболистов, это не может быть наказуемо с точки зрения прекращения трудового договора. Да, есть возможности, очень любопытные возможности тренерского штаба корректировать физическую подготовку и теоретическую подготовку футболистов, в том числе через особый режим тренировок, но этот механизм нужно применять тоже очень условно и очень тонко. К этому я еще вернусь. Значит, в этой связи, вот по аттестации, так как у нас в Трудовом кодексе практически только буквально там несколько фраз отсылают, по сути, к локальным актам по отношению к работодателю, который должен установить локальное регулирование аттестации, мне кажется, это какая-то странная лазейка, но вот я клубам на встречах с ними, там семинары проводим с разными клубами разных лиг, я бы не рекомендовал им использовать эту лазейку, потому что, да, закон Российской Федерации будет соблюден, но, скорее всего, клуб проиграет в тех органах, которые рассматривают споры. Теперь несколько слов о дисциплинарных поступках, которые могли бы стать основой для прекращения трудового договора со спортсменом. Ну, наиболее яркие 81-й статьи, соответственно, это 5-й и 6-й пункты. Понятно, что и иные пункты, в том числе и те, которые содержатся основанием в главе 54.1 в качестве дополнительных оснований прекращения трудового договора, а именно дисквалификация длительная или применение допинга. Я сейчас не буду останавливаться на проблематике, что дисциплинарные взыскания применяются в определенном порядке, это классика трудового права. Обратите только внимание, что в постановлении Пленума Верховного Суда очень интересно раскрыта как раз процедура, необычность процедуры применения вот тех двух дополнительных оснований прекращения трудового договора про дисквалификацию и про применение допинга. Потому что для обыкновенного работника, вот, например, там юрист, что-то мы не так сделали, да, нарушили трудовую дисциплину. И вы знаете, что существуют сроки пресекательные со дня обнаружения и со дня совершения, два срока, да, которые текут. Так вот, согласитесь, что допинг мог применить спортсмен, например, 2 года назад или 3 года назад. И таким образом возникает вопрос, как мы пропишем, имеем ли мы право, когда спустя столь многое количество лет этот спортсмен был привлечен к спортивной ответственности, значит, и констатировалось применение допинга. Верховный суд указал, что здесь нужно срок считать не с момента самого фактического принятия допингового средства или применения метода запрещенного, а с момента принятия соответствующего решения органом, который установил это применение. Здесь, кстати, тоже, на мой взгляд, тоже будут проблемы, мне кажется, может быть, тоже в будущем надо будет уточнять, потому что принятие решения и вступление в силу этого решения, мне кажется, это разные даты, потому что может, например, РУСАДА принять решение со своим комитетом сегодня, но оно вступит в силу по истечении срока на обжалование, или, например, у нас есть такая практика, когда решение, ну, допустим, апелляционного комитета РФС
У нас по допингу дисквалификация осуществляется КДК, потом можно пожаловаться в Конституционный комитет, а потом в Лозанну. Так вот, получается, что это дело может тянуться вплоть до Лозаннского суда и быть год или два подвешенным. И, соответственно, пройдет большое количество времени, прежде чем работодатель сможет попытаться применить соответствующее положение. Либо все-таки законодателю нужно рекомендовать, что даже обоснованное сомнение в использовании допинга, ну, например, сам факт наличия положительной пробы, то есть факт первичного принятия решения, уже, может быть, дает основание для того, чтобы со спортсменом был прекращен трудовой договор. Но это нужно обсуждать, вот, правильно этот ход будет или неправильно, либо нужно ждать много месяцев, прежде чем решиться на соответствующее увольнение. Так вот, возвращаясь к дисциплинарным проступкам более классическим, очевидно, что, к сожалению, ряд клубов в хоккее или в футболе или в баскетболе, они искусственно создают дисциплинарные проступки, видимость таковых, точно так же, как и, к сожалению, и футболисты, или хоккеисты, или там волейболисты, баскетболисты тоже зачастую не отличаются примерным поведением в отношении своего работодателя. И начну вот прямо вот с первого подпункта А, из шестого пункта. Это прогул. Дело в том, что российское законодательство, как вы видите, довольно четко описывает, что считать прогулом. Здесь нет оценочных категорий. В отличие от этого, органы, рассматривающие спор в российском футболе или на международном уровне в ФИФА или в Лозаннском суде, считают, что неявка в течение какого-то времени на мероприятие своего работодателя – это оценочные категории. Нужно установить, когда эта неявка стала настолько существенной, что привела не к рекомендуемой, в таком случае, например, рекомендуемому удару по заработку этого футболиста, ну, то есть, соответственно, ему просто не будет начисляться на заработные платы, плюс, например, депримирование. Ну и когда, наконец, перейдена грань, и можно его, наконец, уволить, посчитав, что тот ущерб, который он причинил, настолько сильный, что футбольный клуб имеет возможность и право расстаться с ним. Вот здесь, соответственно, Лозаннский суд имеет огромное количество вариантов, как это делать. Я думаю, что нам в российском футболе хорошо бы, может быть, или в регламенте, или в виде разъяснения со стороны палаты дать какую-то нашу модель, найти вот тот золотой компромисс, золотую середину между довольно жесткими, грубо говоря, однодневным требованием или четырехчасовым требованием по трудовому кодексу и очень обтекаемому такому растянутому предложению со стороны Лозаннского суда. Потому что Лозаннский суд, если так попытаться немножко обобщить, он говорит, ну давайте вот если он несколько недель, например, отсутствует и пропустил, например, ну если пропустил матч, тогда как бы логика есть. А вот если он пропускает тренировочное мероприятие, суд считает, что как бы игрок еще и сам себя наказывает, если в тренировочных мероприятиях не участвует. Но, с другой стороны, согласитесь, сыгранность команды – это тоже все-таки командный вид спорта. И поэтому, ну, пропустил одну тренировку, две, где вот тот барьер, когда уже можно игроку говорить, что больше мы с тобой не работаем. Значит, в этой связи игрок, я бы вышел, например, как вариант, на, допустим, недельный срок. Вот субъективно, в том числе разбирая какие-то дела, отчасти схожие, будучи еще вам председателем комитета по статусу игроков в прошлые года. Мне кажется, что вот недельное отсутствие игрока в клубе, если не падает на эту неделю матч, оно, на мой взгляд, уже достаточно для того, чтобы с игроком расстаться. Но обратите еще внимание на следующую вещь. Вот я не случайно, когда говорил об общем принципе, договоры должны соблюдаться, есть еще один интересный, он может быть не так внятно сформулированный принцип, но он вытекает из... У нас в России есть двух регламентов. Это регламент разрешения споров и регламент по статусу перехода. Идея этого принципа, который я сейчас озвучу, в том, что ты всегда должен дать шанс другой стороне исправить нарушение. Для этого существует так называемый претензионный порядок. И мы его со следующего года, с нового года, 16-го, решили установить единую цифру. Это 8 рабочих дней. То есть всегда нужно давать возможность через письменную претензию устранить то нарушение, которое может послужить основанием для применение какой-то негативной модели, какой-то санкции, какого-то следующего действия неприятного одной стороны трудового договора к другой стороне трудового договора. Поэтому даже если у вас, например, есть задержка заработной платы, или есть у вас попытка вас вообще отстранить от всех занятий, от тренировок в том числе, или в нашем случае, когда предъявляет претензии клуб к игроку в неявке, всегда, на мой взгляд, нужно давать время на устранение. То есть, по большому счету тогда, тут нужно думать, вот эта претензия. Вот игрок отсутствует, например, один день. Если мы сейчас пишем претензию, и ему говорим, явись, и отчитайся, где ты был. И вот если, например, он суммарно, и с момента получения этой претензии прошло больше, например, этой недели, и истекли вот те 8 дней рабочих на его ответ и устранение. Кстати, может быть, тогда 8 рабочих дней сделать вместо одной недели, чтобы был такой срок. Вот. Ну, тут нужно думать, просто как с клубами советоваться, какой срок они бы посчитали бы достаточно. Ведь можно же, например, просто не поехать с ними на сборы, например, за рубеж, да, или там на юга, и тем самым тоже сорвать подготовку предсезонную или между кругами. Значит, помимо прогула, я вам обозначил проблематику, которая здесь есть, это проблема появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или нотоксического опьянения и тесно связанная с этим проблематика соблюдения спортивного режима, то, о чем тоже многие уже спрашивали. Я сейчас дам какие-то свои комментарии на этот счет. Ну, во-первых, сам пункт, по пункт Б шестого пункта, он сам по себе тяжелый для применения, и у нас уже были в практике палаты РФС по разрешению споров дела, когда клуб не смог доказать нахождение игрока в состоянии алкогольного опьянения, потому что постановление пленума, которое есть Верховного суда в целом по трудовому кодексу, постановление оставляет открытым перечень доказательств, которые может предъявить работодатель в целях подтверждения правильности применения этого подпункта. Это не обязательно медицинское заключение, это могут быть потенциальные свидетельские показания, но, конечно, суды в основном опираются на медицинское заключение. И вот в том деле, которое было рассмотрено палатой РФС несколько лет назад, клуб, кроме письменных показаний полномочальника команды, никаких других доказательств, то есть, и не представил. Соответственно, палата посчитала, что здесь скорее похоже на спровоцированный проступок, то есть имеет в виду сфальсифицированный, то есть тот, который в действительности не имел места. Что касается спортивного режима, то, как мы все обратили внимание, его легальное определение отсутствует в Трудовом кодексе. И развернулось вот между комментаторами Трудового кодекса, вот если возьмете несколько комментариев, такая дискуссия, что к нему относить и на какой период деятельности, времени он распространяется. Вот каюсь, когда я его туда вписывал вместе с рабочей группой в Трудовом кодексе, я как бы не предвидел вот то, что возникнет такая сложность и недопонимание. Мне все-таки изначально казалось, что спортивный режим, так же как режим соблюдения норм морали для педагога, касается не только рабочего времени. И вот я до сих пор остаюсь приверженцем этой позиции. То есть, иными словами, требования, но при этом правильно доведенные до спортсмена и выполнимые, потому что здесь тоже есть разные тонкости, как сформулировать спортивный режим и от диетического там, или весовой категории, или занятия физической культуры и так далее, и так далее. Не курить, не пить, не заниматься интимными отношениями. Понимаете, будет ли этот спортивный режим вот в данном случае правильно установим и не как бы иметь причинную связь с не ухудшением, а в идеале улучшением спортивных показателей спортсмена. А так мы дойдем до того, что, например, спортивный режим установим есть только гречку, например, всегда, во всех приемах пищи в течение недели. Но не уверен, что это будет правильно оформленный режим спортивный. Так вот, в этой связи, конечно, на мой взгляд, мой личный взгляд, да, Верховный суд вроде бы взял эту концепцию, которую вот я озвучил, но как-то описал ее довольно необычно. Через личный, да, насколько я помню, и личный режим. Вместо того, чтобы внятно объяснить, что речь идет о времени отдыха, и нормально сказать, что здесь, возможно, условная аналогия, повторюсь, вот с режимом соблюдения морали. но морали. Как-то какое-то новшество придумано. Вот этот личный режим, для меня это немножко... Я никогда не встречал вот такую терминологию в договорах в командных играх видов спорта. И особенно меня удивило то, что там через запятую в постановлении пленума, вот в этом же абзаце, упоминается как раз норма морали и нравственности. Да,
там,
вот
если, да, там личный режим.
Сколько раскрытых идут примеры, а потом сколько закрывается, да, соблюдение норм морали и нравственности. Вот в моем понимании спортивный режим – это те требования, которые ты устанавливаешь, чтобы спортсмен, его деловые качества не ухудшались, а в идеале улучшались. Помните, речь идет о ловкости, быстроте, там, реакции и так далее, сила. Я не уверен, что соблюдение норм морали способствует поддержанию физической формы спортсмена. Мне кажется, что вот в этой части излишнее распространение. У нас есть в целом, вот напоминаю, статья 24-го закона о спорте определяет права и обязанности спортсмена. И там написано, что, конечно же, он обязан соблюдать этику и нормы морали в нравственности в спорте. Не случайно существуют этические кодексы, при заявках они подписывают, там тоже на Олимпийские игры. Обязанность это соблюдать. И там и наказание другое. Почему работодатель должен для непедагога в данном случае, да, интересоваться личной реально жизнью этого человека и наказывать его, потому что в данном случае, вот, кстати, пошла не очень верная, на мой взгляд, информация, после, ведь это же было постановление пленума основано на обзоре, да, на обзоре, который летом в июле вышел. И журналисты, которые почему-то внезапно для себя это обнаружили только в ноябре, они посчитали, что теперь за несоблюдение спортивного режима, например, за алкоголь, если он запрещен, происходит применение алкоголя, что можно уволить. Ведь это же простой проступок, замечу, нарушение спортивного режима не отнесено к однократному достаточному нарушению, чтобы уволить спортсмена. Таким образом, требуется соблюсти в таком случае неоднократность, то есть пойти по пятому пункту, а не шестому. Вы не сможете привязаться к шестому пункту в этом случае. Таким образом, нужно дважды будет проходить процедуру затребования по каждому из проступков соответствующих объяснений. И лишь на второй раз, да, последующий, задумываться о увольнении как максимальной каре в рамках трудового права за совершенное. Поэтому вот моя такая позиция. Кстати, как мы построим? Вы вопросы хотите задавать вот по ходу, либо все-таки выслушаете, а потом... В смысле по ходу, да? Ну окей, пожалуйста, давайте тогда вот пока такая пауза. Потому что то, что услышали, переварите и задайте вопросы. Пожалуйста. Вот сзади, к заднему ряду. Вы сейчас хотите, чтобы мы какую-то новую модель придумали, как сокращать штат?
Да.
Знаете, спасибо за предложение, но я себя не отношу к тем, кто защищает интересы футболистов или клуба. И в том-то и моя роль заключается в футбольном союзе, что я вынужден искать компромиссы между этими противоборствующими группировками, между этими категориями, которые каждый тянет одеяло в регламентах, в том числе в свою сторону. И поверьте, очень тяжело, когда профсоюзы, а их в футболе несколько, то они предлагают какие-то одни радикальные идеи, а клубы предлагают другие радикальные идеи. И мы вынуждены регламентными нормами устаканивать ситуацию, придумывать компромиссную формулировку о привлечении или игрока и так далее. Вот приведенные вами... смотрите, а расскажите, а в каком виде спорта? Или вообще просто о любом работнике так сейчас говорили?
Нет.
Вот я предполагаю, я повторюсь, я не член органа, который разрешает споры. Я тот, кто пишет для них правила. Так вот, если бы я был арбитром футбольной палаты, то я бы в такой приведенной вами ситуации, если был бы подписан, и мне показали бы трудовой договор на 3 года, а кто попытался бы сыграть что-то там, связанное с ФМС, я бы сказал, извините, это ваши проблемы клуба, и в данном случае бы взыскал бы с клуба компенсацию, возможно, до конца срока действия трудового договора, который был подписан на 3 года, а не за вычетом той зарплаты, который он получил, отработав этот год. Иными словами, я вот к чему... Может быть, эту мысль я не очень четко сформулировал. Я к тому, что с различными ухищрения, которые могут придумать работодатели клуба. Я говорю про футбол, потому что в других видах спорта ситуация гораздо более иногда страшная. Например, тот же баскетбол, где отсутствует вообще орган по разрешению споров между баскетболистами и баскетбольными клубами. Там было несколько ситуаций печальных, когда клубы заменяли юридические лица, и все долги оставались на предыдущих, и клуб, взяв лучшие сливки из предыдущего клуба игроков, спокойно продолжал, заявлялся на соревнования и играл там. Да? Вот в футболе, например, я предполагаю, что в хоккее такие барьеры поставлены через систему лицензирования, систему допуска к соревнованиям. Мы заранее предусмотрели уже эти блокировку таких вещей. И я к чему веду, что попытка придумать какой-то новый способ. Я вам привел пример с аттестацией. Это же концептуально те же самые вещи. Когда что-то хитро, они говорят, ну как же, вот же есть в законе положение, мы не можем дальше продолжать с ним трудовые отношения. Так вот, в случае с неким условным вмешательством в ФМС, принятием решения определенного. Но наши органы, не восстановив на работе, РФС, я имею в виду, скорее всего, в таком случае накажет клуб финансовый, игрок пойдет искать себе новый клуб, а клуб будет наказан деньгами и, возможно, еще и спортивные санкции или запрет на регистрацию новых игроков. У нас, кстати, в футболе на днях произошло сенсационное, довольно-таки, на мой взгляд, событие. Впервые в истории Российского футбольного союза отменена неснимаемая санкция или запрет на регистрацию новых игроков за массовые нарушения трудовых договоров. И если раньше такая санкция снималась, когда выполнялись обязательства перед теми, кто был обижен, то сейчас эта санкция будет с этого клуба в течение одного окна не снята. То есть он просто наказан с фактом тем, что ему закрыта регистрация новых игроков в ближайшее трансферное окно. И я так понимаю, что эта санкция будет применяться и дальше, и клубы должны это осознать. Поэтому в футболе есть способы по справедливости решить вопросы. Спасибо. Еще какие вопросы? Пожалуйста.
Ну вот по личному режиму спортсмена как раз у меня вопрос. Получается, пленумом вот 24 ноября предусмотрено за нарушение спортивного режима, который включает в себя личный режим спортсмена, дисциплинарные взыскания по 192 и 193 статьям в соответствии с трудовым кодексом. И получается, что эти дисциплинарные взыскания возможны за нарушение внутреннего трудового распорядка организации. То есть получается, что организация на каждом нормативном акте сможет устанавливать те же нормы морали и нравственности для спортсмена. То есть, получается, что локальным актом будет нарушаться как бы конституционное право на вообще личную жизнь спортсмена. Просто мне интересно, как это применяться вообще, будет как-то
Практике. Во-первых, я не случайно начал лекцию с того, что как бы это, может быть, чуть-чуть не было бы обидно коллегам из Верховного суда, но в рамках футбольной юстиции, назовем это так, мы имеем возможность иметь другое мнение и обеспечивать наше толкование, сделанное футбольными инстанциями или Лазанским судом, обеспечивать применением спортивных санкций, предполагая, что клуб или игрок просто не дойдет до государственного суда, потому что он пройдет нашу ветку рассмотрения спора. Поэтому я думаю, что, может быть, стоит или в нашем регламенте, или в будущем, о чем я сегодня говорил, в разъяснении дополнительном каких-то стандартных ситуаций, возникающих в деятельности палаты по решению споров, описать, что мы понимаем под спортивным режимом именно в футболе. Вот я, например, буду противником того, чтобы включать туда норму морали и нравственности, потому что я не считаю это составной частью спортивного режима. лично моей линии пока, если, конечно, мне не придут какие-то там примеры, которые меня убедят. Я очень гибкий в этом плане человек, если находится...
Сейчас получается, но все равно работодатель может устанавливать личный режим спортсмена. То есть какие-то определенные критерии для него, чтобы в дальнейшем, например, применять...
Еще раз, вот, устанавливать спортивный режим, замечу, все-таки так кодекс формулирует. Конечно, работодатель вправе. Вопрос, согласится ли тот орган, который будет рассматривать спор, с уважительностью применение тех, например, а, санкций по дисциплинированию, б, дисциплинарных взысканий, или в, в самом крайнем случае, когда это было неоднократно, увольнение. То есть вот, пожалуйста, будет доказано. Понимаете, вот, ведь жизнь штука сложная. Вот мы недавно, как многие знают, столкнулись, например, с очень необычным делом. Вправили, например, работодателя локальными актами запрещать, в принципе, общение со СМИ. Вот, пожалуйста, вот вам пример, отчасти концептуально похожий на ваш вопрос. То есть где те пределы? Нам, мне кажется, что либо нужно по таким вопросам, если они возникают, давать заранее модели поведения футболистов и клубов, или там спортсменов и клубов, либо это выработает практика разрешения споров. Например, признавая саму возможность установления, но, например, ограничивая рядом условий. Ну, например, что общение со СМИ, понимаете, если человек пообщался с газетой «Рыболов и охотник» и поделился, как он охотился в Сибири в прошлом году, я не уверен, что это наносит ущерб клубу, который запретил любые контакты со СМИ без предварительного согласования. И так далее. То есть здесь разные есть позиции, это версия. Опять-таки, повторюсь, вот жизнь подкидывает сюрприз и дает какие-то фантастические сюжеты по разрешению споров. Еще вопрос есть? Вот надо ответить, пожалуйста.
Как насчет моральной нравственности, как насчет свободного времени? Неигрового профиля, проявления со стороны спортсменов расизма, ксенофобии, поддержки запрещенных, допустим, на территории Российской Федерации организаций.
Значит, я бы разделил вопрос. Во-первых, регламентные нормы, там, где они развиты, я имею в виду, в частности, футбол, содержат запреты и содержат предписания, по сути, для субъектов футбола, будь то игрок, должностное лицо клуба или кто-то иной, связанный с футболом. Если ты находишься вот в нашем организованном футболе, не в дворовом, да, не там, где у вас, например, ваша корпоративная лига, вы там друг с другом играете, команда одного банка против другого, а там, где все делается по правилам, с судьей и под эгидой РФС, ФИФА и УЕФА. Вот, кто участвует в таком организованном футболе, за то, что вы назвали, он будет наказан либо по дисциплинарному регламенту, либо по так называемому регламенту по этике. Это если происходит на национальном уровне, или, соответственно, по дисциплинарному регламенту или кодексу этическому УЕФА и ФИФА. И будут дисквалификации, будут или штрафы, там разные есть наказания. Вот комитет по этике, напомню, например, вообще может использовать любой спектр наказаний. Он не лимитирован в этом плане, нет ни его подсказок, как поступать. Он все основывается на своем оценки и убеждения к нему. Что касается трудоправовой ответственности, вот можно ли ее вводить в данном случае? Вот мне все-таки представляется, что, во-первых, заметьте, если игрок, ну, будем говорить о футболе, вот футболист, нарушает то, что вы сказали, например, проявляет себя, к сожалению, расистом, или как-то иначе ведет себя непотребно, что влечет реакцию со стороны властей спортивных, да, например, в виде дисквалификации, то потенциально здесь вот будет через, если длительная дисквалификация, возможность увольнения. А в принципе, интересная вот здесь логика, ведь на самом деле удар нанесен, даже если его на два матча дисквалифицируют, ведь удар нанесен, ущерб нанесен клубу в том числе. То есть он своим бездумным заявлением, не знаю, там, увешиванием в социальной сети такого-то, какой-то фотографии или чего-то еще, он нанес ущерб клубу. И мне кажется, что это не вопрос морали и нравственности, это вопрос соблюдения тех регламентных норм, которые установили. То есть здесь должна быть причинная связь между тем, что потом наступил негатив для работодателя, и тем, что сделал деяние, какое совершил работник. Если эта причинная связь есть, я предполагаю, что вполне возможно по заранее установленным правилам, в виде локального акта, либо в тексте трудового договора, каким-то образом наказать этого спортсмена. Либо в виде депримирования, либо в виде возможного дисциплинарного наказания, потому что Это вот как раз в рамках, в том числе, вот, запрет на общение с ней. Тоже, почему я возвращаюсь к этому? Потому что тоже возник вопрос. Этот запрет, например, распространяется только на рабочее время, либо еще на время отдыха. Потому что когда к тебе подбегает журналист в зоне микс, там даже, по сути, это, по большому счету, почти твоя обязанность ответить ему, да, кстати, не согласовав с пресс-службой. А если тебя спрашивают уже выходной день, тебя словили где-то на улице, тонкий вопрос. Так и здесь. Это, мне кажется, нужно по конкретному делу смотреть. Я могу сказать еще следующее, что если мы соберем от субъекта футбола, в частности, может быть, и с вашей помощью, с помощью вот любопытствующих юристов, некие модельные ситуации, которые в них заложен конфликт изначально, мы, может быть, придем к типовому обязательному трудовому договору. У нас сейчас в футболе нет такого. Вот у нас РФС имеет в регламенте приложение, которое написано «Рекомендуемая форма», и ну, не скажу, что ее прям так активно используют клубы футболистов. Но заранее предусмотрев ответы на многие вопросы, это использование личных неимущественных прав, имиджевых прав футболиста, проблематика общения со СМИ, соблюдение норм морали и нравственности, в каком виде мы это закладываем в наших именно регламентных нормах, и так далее, может быть, это стоит прописать вот той самой типовой форме, не давая возможности сторонам изменить вот эти вот определенные положения, давая только им возможности все, что связано с финансами. Вот, ребят, вот там вы можете вписывать. Или выбирать, например, из методик премирования, или, ну, естественно, окладная часть, ради бога, как хотите. Это опять-таки, если не будет принят тот финансовый регламент, который был разработан в конце лета, который и в данном вопросе пытался связать руки клубам и футболистам.
А вот небольшое уточнение. А уже просто такие ситуации, когда подобные нарушения не приводят к дисциплинарным ответственности. Например, у клуба есть негативный остаток в виде потери, допустим, численности фан-секторов или поддержки. То есть меньшая реализация билетов.
А вы причинную связь установили? И я, например, не смогу.
Это да, это сложно доказать это как-то, но допустим, игрок в личное время высказал поддержку, допустим, заключенным у нас в Федерации Азиатской. Соответственно, дисциплинарные санкции на него по какой причине наложены не было. А из-за наличия игрока в этом составе, как бы, команда уже не может его выпустить на поле. Потому что это принесет негативный эффект для имиджа команды. И это уже потеря болельщика. То есть получается, у них есть игрок, который, по сути, делает болезнь.
Знаете, вы приводите пример, который может закончиться на самой ранней стадии. Ведь все-таки я не суперспец в административном уголовном законодательстве, но есть соответствующие статьи. И он может быть привлечен к ответственности за то, что он сделал.
Ну да, это образно, потому что...
А можно тогда более приземленный пример?
Приземленный, допустим, ситуация с Украиной. То есть она никак не регулируется на законодательством, но если, допустим, какой-то игрок будет высказываться активно за... по факту непризнания клима.
Но, по сути, мы с вами и приходим к той более общей проблеме. Это вопрос публичных взаимоотношений их спортсмена со средствами массовой информации или вообще в публичной сфере, включая благосферу. Потому что вот когда, например, игрок едет на Олимпиаду любую, он подписывает правила, как он имеет право освещать свою жизнь в олимпийской деревне, какие фотки имеет право, какие не имеет. Как он это регулирует и так далее. Вот еще раз повторюсь, мне кажется, что в спорте общение со СМИ это очень серьезный, даже исходя из вашего вопроса, самого факта постановки, очень серьезный механизм выстраивания имиджа как конкретного спортсмена, так и той команды, в которой он принадлежит, будь это сборная, либо будь это клубная команда. И в этой связи я, например, считаю, что все-таки работодатель имеет право ограничивать общение со СМИ. Кстати говоря, если вы в интернете ведете, вы увидите, что, например, аналогичные условия вписывает теперь Аэрофлот или там Санкт-Петербургский консульский университет с своим работником трудовой договор. Просто до споров не доходит, как вот у нас в футболе иногда доходит до разрешения споров, когда есть недовольство и есть механизм разрешения этого недовольства, и все связано с деньгами. Согласитесь, когда там какого-нибудь работника на 20 тысяч рублей или когда это касается большой суммы. Это разная цена вопроса. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что вот то, о чем вы говорите, можно и должно регулировать либо трудовым договором с локальными актами, либо, может быть, даже еще и рекламными нормами дополнительно.
А у меня вопрос, вот вы говорили, что общественная линия, ну, она не может остановить на любой. Допустим, вот у нас не восстанавливают там футболиста, но намогают санкции на клуб спортивный, плюс клуб выплачивает ему компенсацию. Например, футболист недоволен этой компенсацией и идет в суд общей юрисдикции, где его восстанавливают на работе. Так вот, может ли клуб потом взыскать с этого работника вот ту компенсацию, которую он ему уже выплатил, так как его потом восстановили?
Спасибо за вопрос. Вот я предвидел его и нашел на сайте Росправосудия.ру апелляционное определение Якутского Верховного Суда, Верховного Суда Республики Саха-Якутия. Кстати, 8 апреля 2015 года, относительно свежего этого года. И там рассматривалась как раз вот та ситуация, которую вы задали вопрос. Когда сначала игрок в палате выиграл дело, в палате ФС, и взыскал 4-месячный средний заработок с клуба за увольнение. А потом он пошел в суд общей юрисдикции и попытался взыскать, соответственно, оплату вынужденного прогула. Восстановиться на работе, оплатить вынужденный прогул. Так вот, суд пришел, ну, может быть, конечно, не прям так красиво описывая это, но смысл такой, что та сумма, которая получена по решению палаты, должна пойти в зачет оплаты вынужденного прогула, чтобы не было неосновательного обогащения работника. Потому что это справедливо, потому что даже если это, получается, регламентная норма сработала или сработал иной механизм негосударственной защиты прав футболиста, ты не можешь зарабатывать на этом излишние деньги. Ну, опять-таки, как бы не факт, что именно эта версия тоже. Потому что вообще вот эта конструкция, когда ты сходил в органы РФС, а потом сходил в органы государственные, она изначально дефектная, так не должно быть. Хотя, с другой стороны, мы не наказываем игроков, когда они ходят в трудовые инспекции параллельно обращению в палату по разрешению споров. Потому что трудовая инспекция — это все-таки не суд, и мы не можем запретить. Они входят в прокуратуру, и в пишут, конечно, в прокуратуру и в трудовую инспекцию. И зачастую решения вот, государственных таких органов оказываются чуть быстрее и, может быть, даже эффективнее по быстроте исполнения, нежели чем решения футбольных властей. Но вообще вот эта проблема гораздо более широкая и тяжелая. Как нам совместить систему государственного разрешения споров с негосударственным? Сейчас вот там некоторые студенты у нас в юридическом университете будут писать диссертации магистерские на эту тему. Посмотрим, что получится, потому что я бы хотел в идеале эту проблему решить вот в виде той главы, которая появится в следующем году, надеюсь, в законе о спорте. Я как раз буду смотреть все-таки четкий досудебный порядок, который будет происходить в лигах или федерациях, и выход на спортивный арбитраж вместо государственного суда с решением, которое может быть присмотрено только по самым одиозным основаниям, ну, например, там взятки или подкуп или неправильный состав арбитров и так далее, то есть не по существу. Хотя есть примеры, когда Верховный суд Швейцарии пересматривает решение Лозаннского суда, ну, в частности, просто для понимания, когда по памяти дела, по делу Мазарена, где очень большая сумма компенсации была присуждена в пользу клуба Украины за то, что Мазарен сбежал оттуда без уважительной причины, там больше 10 миллионов евро. И за неисполнение решения Лозаннского суда органы футбольной власти дисквалифицировали Матузалема пожизненно, на что была подана жалоба в Лозаннский суд. Лозаннский суд согласился с такой дисквалификацией, а адвокаты игрока обратились в Верховный суд Швейцарии и доказали удивительную вещь. Они сказали, ну, вдумайтесь в саму суть этой санкции, значит, что он никогда эти деньги не вернет, потому что он зарабатывает на жизнь футболом, и тогда мог бы возвращать этот долг теоретически, да, за счет вот этой игры. Поэтому пожизненная дисквалификация, она абсурдна здесь по существу. И по сути означает просто, в принципе, завершение карьеры этого игрока. Вместо каких-то маленьких, допустим, дисквалификаций, которые могли бы сподвигнуть его на решение вопроса с клубом, который его работодатель, там солидарная ответственность, вместо этого игрока вот как бы просто выкинули из футбола, но долго он не выплатил. Поэтому игроковый сустав на сторону игрока отменил пожизненную дисквалификацию. В данном случае констатировал, что нарушены принципы швейцарского права, сам публичные принципы, вот, в том числе связанные с невозможностью без обоснованных причин лишать профессии человека, лишать права на профессию, права на занятие. Вот. Вот вам пример просто, потому что мне кажется, что идеальная схема была бы все-таки вот это досудебное рассмотрение органами федерации лиг, потом спортивный арбитраж, по большому счету на этом все. И только вот в самых страшных случаях, не знаю, рабство там, я помню, как в одном деле я был арбитром третейского суда по хоккею, требование клуба было, значит, обеспечить приезд игрока в расположение клуба. Вот у него так вот сформировано. То есть суд должен был обеспечить физическое, значит, нахождение вот этого игрока и заставить его наконец-таки играть в том клубе, откуда он сбежал. В том-то дело, что десятилетняя группная практика показала, что заставить игрока или клуб работать вместе невозможно. Поэтому здесь проще идти через компенсационные какие-то механизмы, через наказание, чтобы неповадно было повторять такие вещи. Вот я говорил о том, что время идет, но так называемый защищенный период, это когда это первые 3 года срока действия трудового договора. Если клуб, например, расторг договор в этот период в настороннем порядке, с точки зрения регламентов, он должен быть дополнительно наказан. И игрок, если сбежал из клуба в первые 3 года действия трудового договора, он помимо того, что вдогонку получит вот эту финансовую выплату, которую он должен заплатить, он еще и будет дисквалифицирован, например, на срок до 6 месяцев. И трудоустроившись в новом клубе, он, скорее всего, будет вот так вот там болтаться, не будучи заявленным на соревнования. Поэтому идея такая, что все-таки стабильность трудового договора, я почему с этого тоже начинал, этот принцип, он один из основополагающих. Мы должны приложить все разумные усилия, без полезных дисквалификаций, а вот какие-то разумные усилия, потому чтобы и профилактически, и если уж это случилось вдогонку, мы могли эти ситуации справедливо разрешать. Вот в качестве такого условного результата я могу сказать, что в принципе число дел по бегству футболистов из клуба при имеющемся трудовом договоре, оно на самом деле резко сократилось после главы 54.1. То есть, в принципе, когда легально законодатель показал возможность ввести, ну, де-факто штраф за уход по сложной причине из клуба, юристы этих футболистов и сами футболисты начали осознавать, что уже, извините, здесь сумма может быть большая, и в договоре ты можешь записать потенциально вместе с работодателем вплоть до нескольких миллионов евро. Это, кстати, тоже отдельная тематика, если тоже если успеем, если будет интересно, можем поговорить на сумму, как рассчитывать эту сумму, есть ли пределы воли самих сторон, как поступить, если стороны не оговорили эту сумму в тексте трудового договора. Еще вопрос какие?
Можно минимальное уточнение? Вот в соответствии с этой поправкой, о которой вы говорили относительно третейского суда, то есть мы будем относить его к специализированному суду арбитражному производству или как получается?
Значит, я рекомендую посмотреть принятый в первом чтении закон об арбитраже в скобочках с третейском разбирательстве, по-моему, так он называется. Он в июле был принят в первом чтении, до сих пор пока еще не вышел на второе чтение. Там, конечно, вызывающие некоторые, ну, как минимум, недоумение у части экспертного сообщества есть положение, что новые третейские суды создаются только с согласия правительства Российской Федерации, чего мы не наблюдаем в подавляющем большинстве зарубежных стран. И, соответственно, это не соответствует нынешней модели, когда третейские суды добровольно могут создаваться и уведомляют о своем создании соответствующие государственные суды, на территории которых они собираются обслуживать субъектов. И если отбросить вот немножко в сторону вот эту проблему, которая мучает Минюст, правительство и Госдуму, да, что делать концептуально с третейскими судами, то там в любом случае с этим согласились коллеги из профильных министерств и ведомств, что должно быть упоминание об особенности, об уникальности спортивного арбитража как постоянно действующего третейского института. То есть это не ad hoc, как правило, будет, а именно вот постоянно действующий, со своими правилами. Согласитесь, что в отличие от классического третейского суда возникают сложности даже на стадии прописывания третейской оговорки, потому что классика третейской оговорки – это договор. Ты договариваешься в тексте договора о том, что твой спор рассмотрен будет таким-то третейским судом, причем, повторюсь, спор гражданско-правовой.
Вы знаете, что есть уже несколько решений Верховного суда и Конституционного суда по вопросу, все ли категории дел, похожие на гражданско-правовые, могут быть рассмотрены в третейских судах. Это касается и проблематики регистрации права собственности на недвижимость некоторых иных. Так вот, спортивный арбитраж, помимо специфики третейской оговорки, наверное, у него особенные их категории споров, которые, ну, их вообще, если честно, даже сложно отнести, на мой взгляд, гражданско-правовым, а не какие-то подвисшие. Вот, например, вопрос о спортивной дисквалификации. Это вот какой спор? Или, значит, допуск или недопуск соревнований? Ну, наверное, гражданско-правовой. А проблематика трудовых споров классических со спортсменами, она получается по нынешнему законодательству за рамками третейского разбирательства. В проекте, скажем так, есть задумка расширить именно для спортивного арбитража, именно для этих двух категорий, для спортсменов и тренеров, расширить возможности в регламентах соревнований, в уставах организации и в трудовых договорах заранее определять, что здесь третейское разбирательство споров, а не классическое через суды общей юрисдикции и через КТС. Поэтому, ну, я рассчитываю, что в следующем году мы эту проблему закроем. То есть у нас будет нормативное регулирование особенностей существования спортивного арбитража. Сейчас, из-за того, что мы трудовые споры не можем рассматривать, я, как чиновник Футбольного союза, всерьез не очень рассматриваю переход от Лазанского суда к какому-то российскому третейскому суду. Хотя мне было бы гораздо удобнее, несмотря на то, что я люблю Лазанный город, очень красивый, может быть, получше, чем Женева, но тогда бы велось судопроизводство на русском языке, оно было бы гораздо дешевле, оно было бы с очевидным применением трудового законодательства Российской Федерации, которое мне более понятно, и для каждой стороны был бы тоже ряд плюсов от российского разбирательства. Но пока не будет таких поправок, я смыслом в переходе от Лазанского суда в Россию, в российской юрисдикции, пока не вижу. Перспективы, да. Еще какие вопросы? Окей, тогда я дальше, если позволите, если пока еще не заканчиваем, я бы хотел по регламенту РФС по статусу и переходам игроков поговорить. И в частности обратить ваше внимание на идущие подряд статьи. Это начиная со статьи 8 регламента, которая посвящена сохранению стабильности трудовых договоров, и заканчивая статьей 12. Вот там есть несколько статей, которые подряд идут, они рассказывают, регулируют досрочное прекращение трудовых договоров по инициативе каждой из сторон трудового договора. И описываются модельные ситуации, когда уважительность причины освободит соответствующую сторону от выплаты вот той самой компенсации той стороне, значит, чья воля не была проявлена на вот это прекращение трудового договора. И здесь очень интересный аспект, это как раз уважительность причин прекращения трудового договора для самого футболиста, что частично воспринял Верховный суд, когда очень небольшим кусочком вставил в перечень причин уважительных из вот нашего регламента буквально там один или два примера перенес. Конечно, была там на ранней стадии, в седьмом году, идея, что уважительные причины нужно ориентироваться на 80-ю статью, которая посвящена увольнению по собственному желанию, но, на мой взгляд, она сформулирована для наших целей, для целей спорта, очень неудачно. И ведь разные правовые последствия, согласитесь, 80-я статья в этой части говорит о том, когда работник имеет право попросить изменить дату увольнения, например, потребовать уволиться сегодня. Но это не значит, что нужно именно эти причины использовать для целей финансовой компенсации, которая заложена в последней статье главы 54.1. Мне кажется, это разные правовые последствия, и должен быть различен набор обстоятельств, которые освободят работника от этого. Но в частности, вот приведу такой пример, который Верховный суд, сейчас посмотрим, как включается, по памяти, там, может, у кого-то сейчас перед глазами есть, поступление в образовательное учреждение расценивает Верховный суд как уважительную причину. По-моему, расценивают.
Да.
Расценивают, да? И 80-я статья это расценивает. А на мой взгляд, вы представляете, какая возможность для злоупотребления со стороны футболиста? Ему еще доиграть 2 года, например. Он уже нашел себе новый клуб, другой, где ему действительно предлагают больше денег. И он поступает в какой-нибудь вуз, негосударственный, значит, и говорит, а как, вот я же должен на юриста научиться, я же должен заботиться о своем будущем после карьеры футболиста. И соответствующую справку, да, он положит в основу своей защиты. На мой взгляд, для футбола я, например, буду рекомендовать, буду с юристами работать, что это недостаточно, это неуважительное основание для цели неприменения к нему той финансовой санкции. И, повторюсь, те очень, ну, скажем так, нелегко было сформулировать устраивающие профсоюзы и клубы уважительные причины, но, тем не менее, они отражены в статье 11 регламента по статусу и переходам игроков. И, в частности, это то, что как раз попало в постановление пленума, это утрата футбольным клубом профессионального статуса. Логично предположить, что если клуб сам снялся с соревнования, либо, находясь в нижнем дивизионе, выпал из системы профессиональных соревнований и ушел в любительский статус, конечно же, игроку нет разумных причин оставаться на трудовом договоре в этом клубе, и он может, использовав трудовой кодекс и наши регламентные нормы, уйти из этого клуба и искать себе нового работодателя. Очень спорный момент, очень много споров, поэтому это случай, когда футболист уходит из клуба по уважительным причинам в связи с существенным нарушением трудового договора. Вот здесь как раз, как вы даже на слух уже поняли, существенность определяется, конечно же, оценочным путем. Здесь есть в регламенте прямое указание, что возможна некая совокупность факторов, которая приведет к общей оценке случившегося как существенное нарушение трудового договора. У нас был пример один, пожалуй, по одному южному клубу, когда целый набор факторов, это лишение 5, по-моему, игроков права жить на базе, в отличие от других игроков, право питаться на базе, в отличие от других игроков, им не стирали форму и что-то еще им там плохого делали. И вот по совокупности этих причин палата констатировала, что как раз наблюдается в целом существенное нарушение трудового договора. Вот у нас была вчера как раз секция, да, как там называется это, когда давление оказывается на игроков.
Мобинг.
Да, да, вот, соответственно, вот так не называлось это в решении палаты, но по сути констатация была, что именно вот это давление оказано, и игроки были вынуждены написать заявление по собственному желанию. Кстати, обратите внимание, какая юридическая ловушка была в свое время. И вот как раз по этому делу мы ее разрешили, а потом внесли поправку в регламент. Ведь с точки зрения буквального прочтения регламентной нормы, вот что значит одностороннее прекращение трудового договора без уважительной причины? Ведь в данном-то случае, вот в конкретном, который только что привел, проявил волю на прекращение трудовых отношений сам футболист, а не клуб. И с какой, и с точки зрения буквального прочтения регламентных норм, наказывать клуб было не за что. Но как раз практика Лозаннского суда привела к разъяснению того, что если происходит вынужденное прекращение трудового договора, и формальная инициатива исходила от обиженной стороны, то все равно наказывается, считается виновный в этом одностороннем прекращении, в данном случае не инициатор формальный, а тот, кто создал те условия в виде невыплаты заработной платы, в виде вот этой дискриминации, которая произошла вот по тому делу в отношении целой группы футболистов. Это тоже любопытный момент. Сейчас в регламенте РФС как раз формулировка более отвечающая и позволяющая вот в случае такого увольнения по собственному желанию с обвинением в этом клуб, да, позволяет наказать клуб за совершенное. Значит, что касается вот этой существенности нарушения трудового договора, оно раскрывается примерным образом во втором пункте статьи 11, в частности, это наличие задолженности по зарплате за 2 месяца, не включение игрока, который не достиг 18, который достиг, простите, 18 лет, в заявку на соревнования, дискриминация и так далее. Здесь есть интересная процедурная сложность, которую мы только сейчас пытаемся нащупать алгоритм ее решения. Вот, предположим, игроку не платится заработная плата. Это наиболее частое нарушение, к сожалению, в российских клубах. Когда был в немецком футбольном союзе, я так понял, что у них за год, по-моему, дай бог, одно или два дела. А то и вообще какие-то есть года, когда нет вообще споров между футболистами клуба. Это связано с тем, что
страна развитая, и уже за десятилетия устоялись взаимоотношения между, между игроками и клубами, и конфликты возникают по каким-то оценочным делам. Например, вот как раз проблематика отдельной статьи, которая есть и в нашем регламенте, и в FIFA-шном, это так называемое спортивное обоснование, когда меньше 10% участия в играх. Там есть трактовки, как считать это время, и, соответственно, вот такие споры могут теоретически возникать даже в благополучных федерациях, на коем я отношу, конечно, Российский футбольный союз. Так вот, возникает вопрос по алгоритму защиты нарушенного права. Вот может ли игрок сходить в палату, зафиксировать, что его сильно-сильно обижают, получить решение палаты о существенном нарушении трудового договора и, получив это решение, не увольняться, а ждать год-два, имея на руках констатацию того, что вот в 2015 году его сильно обижали. И уволиться, получается, чуть позже. Вот, так, скажу честно, на практике таких ситуаций не было, но она потенциально возможна. И я так понял, что политика палаты склоняется к тому, что все-таки не устанавливать отдельно факт существенного нарушения, а только в привязке с конкретным увольнением. Хотя это вызывает некие процедурные сложности, потому что тогда нужно понимать, а когда игроку увольняться. Ему нужно увольняться до обращения в палату, в момент, когда решение палаты принято сегодня, или в момент, когда оно вступило в силу. Или какой-то иной вариант. Вот, вот сейчас вот как раз, наверное, организуем совещание, чтобы понять, какова здесь будет позиция арбитров палаты и председателя, заместителя председателя по вот этому интересному вопросу. Так вообще, если статистику поднять, у нас рассматривается 300 дел в год в футболе, в футбольном союзе. Значит, из них 80% это дела трудовые. 20% это дела трансферные, дела по статусу легионера-нелегионера, статус персонала-любитель. И вот эти вот 80%, они в свою очередь на 80% состоят из дел по зарплате. Потому что это вот беда для России, я думаю, что для многих других стран, в том числе и балканские страны, там тоже постоянные вот такие вот задержки зарплат. Это классика. Ну, кстати сказать, и в судах общей юрисдикции тоже большинство дел с трудовых как раз по заработной плате, по стимулирующим выплатам в том числе и так далее. И что как бы хотел закончить вот эту вот провожительность причин, мне кажется, что перечень уважительных причин как для расставания, он может даже увеличиться, в том числе в связи с новым постановлением пленума. Вот вы, если вы обратили внимание, пленум много внимания уделяет тренерам, и в частности требованиям к их квалификации. Там обыгрывается фраза из закона о спорте, что тренер должен обладать соответствующим образованием. И дается, по сути, три варианта. Либо тренер отвечает образованием там, среднее, высшее по физкультуре и спорту, которое упомянуто в профессиональном стандарте, единых квалификационных справочников, тарифных квалификационных, утвержденных трудом. Это классика. Таких тренеров, как я понимаю, в спорте очень мало, которые имеют физкультурное образование. Либо они разбежались по фитнесам, либо они занимаются совсем другими вещами и не работают по специальности. Есть, однако, два других варианта, которые прописаны в постановлении пленума, и я так понимаю, больше нигде, по сути, не прописано. Это либо ориентироваться на решение аттестационной комиссии, которая в виде исключения мотивированно разрешает ему работать со спортсменами, даже если он не имеет вот этого образования профильного. И есть третий вариант, это если аттестация проведена Общероссийской спортивной федерацией. Это то, что происходит, например, в футболе, когда мы присваиваем категории УЕФА. Про АБЦД. И напомню, например, главный тренер команды в премьер-лиге ФНЛ должен быть обязательно обладателем лицензии УЕФА ПРО высшей категории и подтверждать ее по памяти, там, по-моему, каждые 3 года. По-моему. Значит, иначе просто мы не допустим команду и накажем клуб вплоть до потенциального отзыва лицензии на участие в соревновании, который не имеет такого тренера. Я к чему это привел в пример, потому что далее по тексту постановления пленума есть интересный способ. Способ отреагировать спортсмену на то, что у него, его деятельностью руководит не тот тренер. Если им руководит тренер, который не обладает вот вышеуказанными квалификационными характеристиками, то он имеет право приостановить свою работу, потому что эта работа угрожает жизни и здоровью спортсмена. Вот такой сделан необычный вывод Верховным судом из того, что тренер не тренер. работающие. Это, кстати, мы использовали по факту в некоторых случаях, когда игроков, назовем так, несколько обывательски отцепляли от основной команды, например, заставляли бегать по кругу много недель, каждый день, набирать физическую форму, как мог сказать тренер, но при этом, например, эта деятельность, например, не обеспечивалась тренерским составом, либо обеспечивался какой-нибудь, не знал, что я скажу это слово, тренеришкой какой-нибудь. Значит, он присутствует при вот этом беге, да, на скамеечке сидит и в телефоне смотрит. Поэтому вот мы в решениях наших органов отражали, что все-таки тренер должен соответствовать квалификации той команды, в которую нанят на работу этот спортсмен, этот футболист. Иначе это действительно ущемление прав. Точно так же, как очень сложная, вот я перейду уже к таким пограничным ситуациям, сложная ситуация, как трактовать уважительную ли причину расставания с клубом, если игрока, например, переводят в дубль. Ну, это утрированная фраза, его переводят либо в молодежную команду, либо в команду 2, если у клуба есть такая команда, участвующая в другом соревновании. Или даже, что на практике тоже случалось, я вот лично это не очень одобряю, когда игрока заставляют играть, дают ему поручение в любительских соревнованиях, например, на Кубок региона. Ну, говорят, ну что же соревнования? Что требует закон, кодекс, говорят они, тренировочные мероприятия и участие в соревнованиях. У нас в трудовом договоре написано, в каком-то соревновании участвовать, значит, футбольное. Значит, ты идешь играть за кубок там, Московской области. Значит, там ты совершенствуешь свое мастерство. Как раз там можно теоретически подловить на квалификации тренера. Потому что все-таки он, этот тренер должен обладать вот той квалификацией, которая заложена в его законодательстве, либо в регламентных актах по соответствующему уровню соревнований. Ну, это к слову, потому что я, конечно, считаю, что если игрок пришел работать в качестве профессионального спортсмена за заработную плату, он должен участвовать в профессиональных соревнованиях, там, где играют такие же, как он. Или в крайнем случае допускается смешанный состав, потому что вот Кубок России потенциально, да, кстати, может быть, кто не в курсе, туда допускаются и любительские команды на ранних стадиях, и если ты там добьешься успеха, ты можешь теоретически вплоть до финала дойти, но таких случаев еще не было. Может быть, присутствующие организуют и сыграют, и победят. Попадут в Лигу Европы. Значит, ну и чтобы время на вопрос еще осталось, буквально какие-то последние фразы, я вот, пожалуй, процитирую некоторые решения органов РФС. Ну вот, например, как раз примеры, подтверждающие некоторые мои тезисы до этого. Это дело 2015 года, по которому клуб за двухдневное отсутствие уволил за прогул футболиста. Палата не согласилась с тем, что это уважительная причина для цели расчета компенсации, и таким образом признала, что футболист уволен с необходимостью выплатить ему компенсацию в размере. Клуб применил дисциплинарное взыскание и потребовал взыскать сумму, оговоренную в трудовом договоре, не буду ее называть, большую сумму, с этого футболиста. Значит, и футболист отбился тем, что вот двухдневность прогула, она не должна применяться вот как раз в футболе. Это вот уже решение органа РФС. Вот пример, когда в трудовом договоре одного из бывшего клуба премьер-лиги была заложена модель, что если он выпадает из высшего дивизиона, то тогда трудовой договор будет считаться прекращенным, без выплаты какой-либо компенсации футболисту. И вот палата сочла, что это как раз тот самый случай заблаговременного соглашения сторон о прекращении трудового договора. В последние годы, вот после того, как мы, по-моему, 2 года назад закрепили понятие дискриминации как одна из разновидностей существенного нарушения трудового договора, мне сказали мои коллеги, что резко снизилось количество дел дискриминационных. И более того, я бы сказал, даже участились дела, где футболистам отказывают, не признавая случившиеся дискриминации. Вот одно из таких дел, где футболист попытался показать, что... Сейчас я хочу понять быстро... что с ним случилось. заболел, и клуб, как я понял, его пока заставил тренироваться в облегченном режиме, не с командой. То есть он был на больничном листке, потом вышел после больничного листка не в связи со спортивной травмой. Ну, утрированно, там грипп, например, да? И он тренировался месяц по иной схеме. Соответственно, футболист посчитал, что это дискриминирует его. И, соответственно, был отказ в таком случае, поскольку это право тренерского штаба с учетом медицинского состояния здоровья данного футболиста устанавливать особый режим тренировок. Вот пример как раз на обратный, когда попытка клуба вписать в трудовой договор фразу, что клуб вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор такого-то числа без каких-либо компенсаций, и при этом клуб должен просто уведомить, например, там, условно, за 30 дней до этого, признана палатой недействительной. То есть клуб, палата посчитала, что это не тот самый случай, когда стороны договариваются, а это просто прямая, наглая попытка установить легкость расторжения договора в одностороннем порядке. Такая же позиция у Лозаннского суда по похожим делам. Окей, тогда я предлагаю вопрос, перейти к вопросам, если они у вас есть, и тогда после этого закончить. Какие есть вопросы, пожалуйста?
Да, есть вопрос по поводу временного перевода. Ну, это не прекращение вообще трудового договора спортсменам, но просто хотелось бы узнать, временный перевод спортсмена к другому работодателю. Это ведь соотносится с понятием аренды в футболе, правильно?
Закавычено, да. Так.
И получается, что по трудовому договору временный перевод спортсмена к другому работодателю возможен только в случае невозможности допустить его к соревнованиям, невозможности спортсмена участия в соревнованиях. А если клуб просто считает для себя необходимым данного спортсмена отдать в аренду в другой клуб, но при этом есть фактическая возможность допустить его к участию в соревнованиях. Как это тогда должно оформляться,
чтобы... У меня две ремарки по этому поводу. Хороший вопрос. Первое. Я был противник начала вот этой фразы, которая попала в текст этой статьи. Потому что я считал, что... И сейчас я отвечу. Вот вторая ремарка как раз ответом на вот это первое. Я считал, что раз законодатель и регламентные нормы требуют по аренде, в кавычках, игроков согласия трех сторон, то не надо доказывать какую-то уникальность этой ситуации. Причины, вызвавшие вот эту аренду, они могут совершенно разные. Повторюсь, не сработал с новым тренером. То, что ему сейчас игровой практики реально нельзя предоставить, его позиции есть более, кто играет лучше, чем он. Но нам этот игрок интересен, хотелось бы, чтобы через год он вернулся в клуб, потому что у тех закончился трудовой договор, который играет лучше его. А он должен игровую практику иметь там, в том же, например, там, Ростове и вернуться обратно. Значит, поэтому никаких, скажем так, на практике, никаких сложностей не возникает, потому что все три стороны подписывают такой договор, сам спортсмен, два клуба, и некому жаловаться на, допустим, даже формальное нарушение данной статьи трудового кодекса, на мой взгляд. И вряд ли трудовая инспекция присмотрится к этому, к этой сделке. Еще вопрос, да, пожалуйста.
Если продолжается ситуация, допустим, был согласован у спортсмена, что, допустим, 15 выигранных
Знаете, к счастью для работодателей города Москвы, я не трудовой инспектор. Иначе бы, вот, мне кажется, бюджет бы пополнился миллиардами рублей. Но, во-первых, я не уверен, что это в будущем вообще компетенция и по факту трудовой инспекции. Я допускаю возможность спора, который будет рассмотрен инстанциями федерации. Понимаете, я скажу так, я же очень аккуратный в этом случае. Так, не я буду, возможно, решать этот спор, так как я повторюсь, не член органа. Мне кажется, что это идеологический конфликт, где границы права тренера выбирать состав на конкретную игру. То есть есть этические нормы. Как бы я предполагаю, что, кстати говоря, возможно, может быть, они на стороне в данном случае футболиста. Есть право тренера и есть буква договора, которая вот допускает, и здесь воля клуба на соответствующий выбор поведения. И есть потенциально, я ее не могу озвучить, потому что не могу ее формулировать, не обладаю правами, есть, например, позиция, наверное, скажем так, тех лиц, кто отвечает за формирование сборной команды, если этот игрок для сборной команды был бы полезен. И тогда возникает интересный конфликт в том плане, что для руководителей сборной команды, конечно же, нужно, чтобы в игровой практике был обеспечен игрок сборной команды. А то, что клуб не развивает спортивные качества, деловые качества своего спортсмена, ну, скажем так, он не портит свой товар, да, но, во всяком случае, он его почему-то вот, ну, не хочет. И здесь конфликт, на мой взгляд, он мало правовой. Вот мне лично так кажется. Мне кажется, он находится вот в русле оценки как-то... Вот это же скажется потом на внутренней атмосфере в коллективе. Между руководством такого клуба и самими игроками, между конкретно этим игроком и руководством. Интересы разные у всех тех трех субъектов, кого я назвал. Допустим, если он игрок сборной, у сборной, у самого игрока и у клуба. Если клуб хочет сэкономить, исходя из вашего, или, допустим, чтобы не сработала определенная опция, это, опять-таки, по договору, наверное, это его право. Если, конечно, не придумывать какие-нибудь схемы со злоупотреблением правами, я имею в виду юридические оценки давать, но не видя документов, не проведя разговор со всеми сторонами такого потенциального процесса, давать какие-то более конкретные оценки или пожелания, мне кажется, это неэтично, неправильно. Еще есть у вас? Вы хотите продолжить? Или вы задумались просто? Сообщались, вот, например, с юристами клубов. Вот как вы видите, один из вопросов, который часто возникает. Проблематика, ведь в кодексе трудовом нет раскрытия места работы. Есть раскрытие рабочее место, там вот про охрану труда, когда там везде, это, по-моему, статья. И даже для рядового работника, ну, как всегда привожу пример с юристом, для простого юрисконсульта мы столкнемся потенциально с той же самой проблемой. Если мы напишем «город Москва», тогда вашу патетику по поводу невозможности или сложности увольнения можно распространить на простого юрисконсульта. На практике, конечно же, клубы устанавливают календарные планы подготовки и планы спортивных и иных мероприятий команды, которые заблаговременно сообщаются игрокам, тренерскому штабу и новому обслуживающему персоналу, который работает при команде. И таким образом там календарно и по часам определены место и что делает команда. Если идти в бассейн, значит, нужно идти в бассейн. Если идешь в тренажерный зал или на поле тренировку, либо теоретическое занятие, ты должен быть уведомлен о том, во сколько у тебя и где находится это. Поэтому мне кажется, что это технически решаемый вопрос. Но он вытекает из того, что законодатель, на мой взгляд, неправильно игнорирует раскрытие места работы. А это важно, в том числе при направлении служебной командировки и так далее. Можно ли, могут ли быть местные командировки, как их раньше называли, по Москве и так далее. Пожалуйста.
Вот касательно ситуации, если игрок сборной там еще в договоре,
мне всегда нравится, как вот те, кто не видел таких договоров, да, вот говорят, ну там же есть.
Ну, есть информация, допустим, что она окажется правдивой. Ну, вообще, по сути дела, вроде достоверная информация. Есть пункт о том, что матч пропущен по дисквалификации, которая вызвана игроком не за неспортивное поведение, то этот матч считается сыгранным. Может возникнуть такая ситуация, что этот игрок выйдет на замену на последние 15 минут. Кроме каких-то этической стороны вопроса, ему ничто не помешает сделать нарушение, которое приведет к удалению и последующей дисквалификации матча. Как в таком, в этом случае, мне кажется, если клуб захочет все-таки проститься с этим игроком, то, скорее всего, вам придется решать подобное дело. И какую сторону?
Я вообще за мир, всегда миром можно решить.
Ну, понятно, что за мир, но...
Можно и в аренду отдать.
По сути дела, клубу указывать на то, что игрок повел себя неэтично, но по договору игрок будет прав. Если возникнет такой спор, на что будет опираться закон?
Вот такие гипотетически сложные ситуации с кучей иксов неизвестных, я, например, не готов комментировать. Это раз. Во-вторых, даже мое личное мнение, оно не будет иметь никакой роли, поскольку, повторюсь, я не член тех органов, которые потенциально будут рассматривать потенциальный тот спор, о котором вы фантазируете. Это два. В-третьих, я вот всегда кому-то, может быть, кажется какие-то категоричные вещи, вот вы там употребили в своем выступлении, там, в органах, будет прав, там и что такое, совершенно не факт. Понимаете, всегда есть возможность юристам квалифицировать какое-то деяние как злоупотребление правами, скажем. И зарешил ты его, ну, помните из гражданского права, ты вроде бы совершаешь его, соблюдая, казалось бы, но в целях причинить вред другой стороне. И поэтому здесь ситуацию любую можно повернуть, в зависимости от обстоятельств установленных при рассмотрении этого дела, в любую сторону. Поэтому вот так категорично что-то утверждать, ну, не знаю, мне кажется, это нужно обладать прямо вот перед глазами, иметь договор, иметь практику, не знаю, там, Лазанского суда, которая, замечу, публикуется очень выборочно. Там попадает в бюллетень, не знаю, там, дай бог, одна тридцатая того, что там принимается. Поэтому, не знаю, я бы не рискнул до конкретного. И более того, я являюсь чиновником РФС, не уверен, что я бы комментировал конкретные дела, которые там попадают. Поэтому есть независимые юристы, их много. Здесь уже есть люди, которые пытаются практиковать по спортивному праву. Посоветуйтесь с ними. На форумах задайте этот вопрос кому-нибудь. Получите массу ответов и вариантов. Ну, помимо оценки вас, как личности, вы, наверное, увидите там какие-то ответы по существу. Я не готов, не видя техники, гипотетически, знаете, мы сейчас начнем огромное количество ситуаций моделировать, а вот если так, а если так, огромное количество нюансов.